Добрый вечер. Вас давно не видел.
Да.
Еще. И не скоро еще раз увижу. Да. Тема сегодняшней проповеди – молитва Иезекии о своей жизни. Давайте вместе прочитаем 2 и 3 стихи от 38 главы. Давайте начнем. «Тогда Иезекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Иезекия сильно. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за это слово о жизни и смерти. Научи нас молиться через это слово. Научи нас видеть свое место и Твое место в нашей жизни. Спасибо Тебе. Пожалуйста, будь с нами в это время. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. В последнее время я часто путешествую на самолете. И как вы знаете, что самое опасное в полетах на самолете – это взлет и посадка. Поэтому в это время я обычно молюсь и размышляю о том, готов ли я умереть или нет. Я также думаю о том, буду ли я кому-то свидетельствовать, если вдруг самолет начнет падать. Может быть, тогда надо встать и громко на весь салон самолета произнести некоторые слова об Иисусе и о Его спасении. И обычно в результате размышлений, понимая свою слабость, я прошу у Бога дать мне еще жизни, чтобы я духовно рос и был более готовым умереть, когда придет время. Я благодарю Бога за возможность размышлять над сегодняшними главами, потому что они дают некоторый принцип того, как надо молиться о своей жизни. Главы 38 и 39 соединяют первую и вторую часть книги пророка Исаии. Первая часть закончилась чудесным освобождением от Ассирии, а во второй части Бог через пророка готовит свой народ к будущему вавилонскому плену и последующему освобождению. Сегодняшние главы говорят об одном конкретном царе Иезекии, но события в его жизни сыграли определенную роль и в жизни всего народа. Первое – это смертельная болезнь Иезекии и его молитва о жизни. 38 глава. Давайте посмотрим на первый стих 38 главы. Здесь написано: «В те дни Иезекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: „Так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь“». Царь Иезекия был очень хорошим царем. В 4 книге Царств, 18 глава, 5 стих, написано о нем так: «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него». Среди его заслуг числится очищение храма от идола медного змея, отмена высот и дубрав, где иудеи поклонялись ложным богам, возвращение народа к словам Библии, возобновление праздника Пасхи. Когда мы читаем о том, как жили другие цари Иудеи и Израиля, и сравниваем их с Иезекией, то естественным образом хотим сказать: побольше бы таких царей, как Иезекия. Но вот пророк Исаия пришел к Иезекии сообщить о приближении его смерти. И, может быть, народ считал, что Иезекия должен был править многие лета, но Бог решил, что пришло его время смерти. Кто-нибудь когда-нибудь вычислял, сколько Иезекии было лет на этот момент? Это очень простая задачка. Мы можем узнать это следующим образом. После молитвы в этой главе он жил еще 15 лет. В 4 Царств, 18 главе, написано, что 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. То есть он до этого момента царствовал 29 минус 15, 14 лет. То есть ему было 25 плюс 14, 39 лет. Да, 39 лет. Об этом также свидетельствуют слова его молитвы в стихе 10. «В преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих». То есть Иезекия был мужчиной среднего возраста, когда заболел смертельно. В таком возрасте, какой был у Иезекии, смертельная болезнь – это самая неожиданная и самая нежелательная вещь. В этом возрасте человек хочет наслаждаться своим успехом. Обычно к этому возрасту у человека уже есть определенные достижения, приобретения. Обычно уже есть семья и дети. Всем этим хочется наслаждаться много лет. Например, видеть, как хорошо растут дети, как появятся внуки и так далее. Кому из вас уже больше 40? Или около того? Мне... Есть ли у вас такое желание видеть плоды своей жизни и наслаждаться ими? Допустим, вы много-много лет старались над, чем, над каким-то делом и хотите теперь видеть плоды и наслаждаться. В среднем возрасте это одно из таких больших желаний. И Иезекия был успешным во многих отношениях. Он был хорошим царем, и он не хотел умирать. Давайте посмотрим на стихи 2 и 3. Здесь написано: «Тогда Иезекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодный в очах Твоих“, и заплакал Иезекия сильно». В понимании Иезекии смерть была одним из видов наказания за грех, но Иезекия жил праведно перед Богом, он делал угодное Богу. Он не понимал, для чего же теперь Бог отнимает у него жизнь. И Иезекия с чистой совестью апеллирует к Богу. Он говорит: «Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И он заплакал сильно от горя, что при такой благочестивой жизни он должен умереть в расцвете сил. Здесь довольно трудно сказать, правильно ли или неправильно, или неправильно такая молитва Иезекии. Тем временем, по-человечески очень легко понять Иезекию. При его обстоятельствах смерть была просто нежелательна. Можно сравнить его жизнь, например, с пророком Ильей, который, мы знаем, что Илья молился о том, чтобы умереть. Илья молился о своей смерти. Но Илья тогда остался в полном духовном одиночестве среди большого количества лжепророков, которые поклонялись идолам. А Иезекия был окружен многими, которые также искали Бога, как и он. Они вместе славили Бога и видели Божьи чудеса. Я также думаю, что молитва Иезекии о жизни была также проявлением здоровой любви к жизни. Мы, люди, созданы Богом для жизни, не для смерти. Все люди созданы для жизни. Мы должны всегда желать жить, даже если мы больны смертельно. В трудных, безвыходных обстоятельствах смерть часто кажется заманчивым выходом, но молиться все равно нужно о жизни, а не о смерти. В стихах с 9 по 20 более подробно записана молитва Иезекии. Здесь мы сможем лучше понять его размышления и доводы, изложенные перед Богом. Давайте посмотрим на эти стихи с 10 по 20. В стихе 10 Иезекии говорит о том, что он прожил пока очень мало. «Я сказал себе: в преполовении дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих». В стихах с 11 по 4 Иезекии красочно описывает свое подавленное состояние, связанное с тем, что он должен покинуть этот мир. «Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня». С другой стороны, в стихах с 15 по 16 Иезекия признает полную власть Бога, его суверенность в вопросах жизни и смерти. Иезекия говорит: «Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так же вот и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь». И в стихах 17 по 20 Иезекииль говорит о своей надежде еще жить и еще славить Бога вместе со многими другими людьми. Он говорит: «Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нисшедший могила уповает на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как и оныне. Отец возвестит детям истину Твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в Доме Господнем». Итак, здесь, молясь о жизни, Иезекия признает суверенную власть Бога решать, будет ли он жить дальше. Иезекия выражает свое желание прожить еще столько же, сколько жил. Иезекия также имеет некоторое представление о том, что он собирается делать дальше. У него есть планы и есть желание жить для славы Бога. И Бог принял молитву Иезекии. Посмотрите на стихи 4 и 5. «И было слово Господне к Исаии, и сказано: пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». Более того, Бог дал Иезекии знамение. Солнце на некоторое время пошло вспять, как будто время прокрутили немного назад, чтобы Иезекия получил новую порцию жизни. И это удивительный Божий ответ на молитву одного человека. Мы знаем только еще одну подобную молитву, когда Иисус Навин хотел добить врагов и молился, и Бог остановил солнце на некоторый момент. И перед тем, как сделать некоторые выводы для себя, после ответа Бога, давайте посмотрим, что дальше было в жизни Иезекии. Часть 2. Роковая ошибка Иезекии. Это 39 глава. В 39 главе мы видим некоторых иностранных гостей, которые пришли поздравить Иезекию с выздоровлением. Как часто бывает во время духовного успеха, когда Бог услышал наши молитвы, когда мы сделали что-то важное, к нам приходят люди с опасными для нашей души лестными словами. Конечно, многие приходят с добрыми намерениями, например, чтобы ободрить нас. Но иногда лучше было бы, чтобы в такие моменты нас поскорее поставили на место, а не хвалили. По этой причине я очень благодарен одному человеку в нашей церкви, который подходит ко мне в такие моменты и не говорит: «Ты молодец», а говорит: «Слава Иисусу». Это помогает мне вспомнить, кому принадлежит вся слава за все хорошее, что Он делает через нас. И это помогает бороться с искушением хвалить себя за успех. Давайте прочитаем стихи 1 и 2, 39 главы. Давайте начнем. «В то время Миродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Иезекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Иезекии, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Иезекии в доме своем и во всем владении своем». Здесь не написано, почему Иезекия вдруг решил это сделать. Возможно, Иезекия не считал вавилонян, жителей из далекой страны, опасными для Иудеи. Более того, совсем недавно могущественная Ассирия была разгромлена Богом в одну ночь. Но более правдоподобным для меня является другой мотив. Иезекия мог хвалиться этим богатством как признаком Божьего благословения Иудеи. И цари вообще любят хвалиться богатством. Бог видимым образом сильно благословил Иудеи, свой народ, свое царство, своего помазанника царя. И, казалось бы, показав это другому народу, Иезекия проповедовал о славе Бога. Но история показывает, что Израиль свидетельствовал о Боге лучше не при хороших обстоятельствах, а во время страданий и трудностей. Также в качестве свидетельства о себе Бог часто приводил довод, что Израиль маленький и слабый, и при этом выживал среди больших держав вокруг. Периоды земной же славы у Израиля были очень короткие. Бог может благословить нас материально. Бог также может благословить нас, скажем, послушными, умными, способными детьми. Но это редко является эффективным свидетельством о Боге. Земное благословение – это лишь дополнительный повод для нашего смирения и благодарения. Многие люди лишены наших земных благословений. По этой причине свидетельство о Боге надо искать абсолютные доводы, которые стоят выше всех человеческих обстоятельств. То есть мы должны свидетельствовать о Божьей суверенности, о Божьей любви, о Божьем прощении, о Божьем искуплении в Иисусе Христе. Показывая богатство храма, а также оружейный дом, Иезекия сделал свой народ уязвимым. Вавилоняне бесплатно получили драгоценную информацию. Это вот, как говорят, да, что болтун – находка для шпиона. А вавилонянам не надо было даже шпионить. Посмотрите на стихи с 3 по 7. «И пришел пророк Исаия к царю Иезекии и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? Иезекия сказал, из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона. И сказал Исаия, что видели они в доме твоем? Иезекия сказал, видели все, что есть в доме моем, ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им. И сказал Исаия Иезекии, выслушай слово Господа Савоофа, вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои, до сего дня будет унесено в Вавилон, ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». У опрометчивого поступка Иезекии будут весьма серьезные последствия. Вавилон захватит Иудею и увезет все богатство. Увезут не только вещи, но и способных юношей, среди которых, например, будут Даниил и его друзья. И потомки Иезекии будут евнухами во дворце царя Иудейского, Вавилонского. Это означает, что его род прекратится. Несмотря на то, что в предыдущей главе Иезекии говорил «Живой, только живой прославит тебя, как я ныне, Отец возвестит детям истину твою». Он так говорил, но праведная жизнь не передалась по наследству от Иезекии к его сыну Манассии, а затем прекратится и весь его род. К сожалению, Иезекия не понял серьезных слов Исаия, или же он стал совсем эгоистичным, наслаждаясь своим успехом. В стихе 8 Иезекия ответил пророку так: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он, мир и благосостояние пребудут в дни мои». Таким образом, Иезекия снял с себя ответственность за будущее своего народа. Он был рад тому, что хотя бы в его дни ничего страшного не случится. Но страшное случилось сразу после него, при жизни его сына Манассии. Предание говорит, что пророк Исаия также умер в правлении Манассии, когда царь велел распилить пророка на части. И говорят, что история не терпит сослагательного наклонения, но получается, что лучшее было бы для Иезекии, если бы он умер раньше, чем оставил в истории такой урок. Не правда ли? Но, с другой стороны, если бы не было этого события, то сегодня нам не о чем было бы говорить. Это тоже свойство истории. Поэтому я всегда думаю, какой урок будет от моей жизни. Как Иезекия или как еще кого-то другого. Но всегда история это очень поучительная. Третье. Как нам молиться о своей жизни? Иезекия молился о жизни, и Бог услышал его. Но затем Иезекия совершил роковую ошибку. Это говорит о том, что мы должны молиться не только за то, чтобы жить, но и за благодать, чтобы прожить свою жизнь достойно и правильно перед Богом. Любые наши планы и разные наши представления о хорошей духовной жизни – это все суета, если Бог не благословит, если Он не подкрепит нас своей благодатью. Также снова обратите внимание на слова молитвы в 3 стихе. Давайте прочитаем снова 3 стих 38 главы. Давайте начнем. О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих. В этих словах есть духовный принцип, который применим не только к царю Иезекии, но и к любому простому человеку, такому как мы. Сколько бы нам ни было выделено лет жизни, мы должны каждый день ходить верно перед Богом, с преданным Ему сердцем и делать угодное в Его очах. Когда мы ставим себе такую цель в жизни, тогда мы легко поймем свое бессилие и несостоятельность и начнем отчаянно молиться Богу о той благодати, чтобы иметь возможность так прожить. Составить другой план для своей жизни не очень сложно. В наше время люди хорошо умеют составлять планы. Есть учебники, есть методы. При наличии определенных навыков и способностей некоторые наши планы даже осуществляются. Нас также окружает реклама и общественное мнение о том, что такое хорошая жизнь. Но достаточно хотя бы на время, скажем, побыть в другой стране. У меня часто бывает такая возможность, чтобы понять, что хорошая жизнь – это понятие очень относительное. А жить перед Богом трудно для любого человека в любой стране, культуре, любой эпохе, при любом возрасте – младенческом, среднем или престарелом. Трудно так жить, если не молиться об этом. Поэтому давайте молиться о Божьей благодати, чтобы каждый день ходить верно перед Богом, с преданным Ему сердцем и делать угодно в Его очах. У нас также есть преимущество перед Иезекией, преимущество в том, что имеем Новый Завет, полную Библию. С точки зрения Нового Завета, смерть – это только переход в Божий мир, Божий вечный и нетленный мир. В Царстве Небесном, а не только на земле, тоже можно будет прославлять Бога. Иезекия говорил, что только живой прославит Бога, и он прав только наполовину. Более того, на самом деле только тот, кто будет жить у Бога в Царстве Небесном, будет по-настоящему живым человеком. Живя на земле, мы будем молиться о том, чтобы жить хорошо и правильно перед Богом. А когда придет время умирать, то мы не будем горевать, как Иезекия, потому что у нас есть надежда на Царство Бога. Говоря о жизни и смерти, апостол Павел сказал: «Мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Пусть Бог благословит нас жить перед Ним верно каждый день нашей жизни, сколько нам дано, чтобы мы прославили Его и были всегда счастливы в Нем самом. Аминь». Давайте помолимся. Небесный Отец, пожалуйста, помоги нам быть мудрыми, боясь Тебя и зная Тебя и Твою суверенную власть в нашей жизни. Ты даешь жизнь каждому определенное количество дней и определенную благодать, определенную веру, определенную силу и способности. Благослови нас и помоги нам жить в молитве перед Тобой, жить в поклонении Тебе и жить верно каждый день нашей жизни, чтобы мы могли исполнить все, что Ты ожидаешь от нас, каждый наш день. Научи нас ценить Тебя, а не только успехи на этой земле. Научи нас ценить возвращение к Тебе, а не только счастье на земле. И помилуй нас, и тоже во время Пасхи тоже лучше углубь истину о смерти и жизни для каждого из нас. Спасибо Тебе за это время. Молю во имя Иисуса Христа. Аминь.